Пушкин создавал стихи из воздуха и света. Стихи Пушкина сияют и дышат спустя века. В Пушкине умещается и изысканно точный Тютчев, и демократический Некрасов, и Блок, и Есенин, и даже Маяковский, и Ахматова с Цветаевой, и Гумилев. А дело все в том, что Пушкин жил не только в своем конкретном 1821 или 1826 или 1836 году. Он жил сразу во всей русской истории, вмещая ее всю. В этом году Россия отмечает очередную годовщину гибели великого русского поэта. 185 лет назад в скверике, теперь уже между метро «Черная речка» и «Пионерская», а раньше рядом был ипподром, в Петербурге был смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин. Родился Пушкин, как вы знаете, в Москве. У пушкинских родителей было 8 детей, четверо умерло в младенчестве. В 1811 году Саша Пушкин поступает в Петербурге в лицей, сдает экзамены, получает характеристику. Ветрен и легкомыслен, искусен во французском языке и рисовании, в арифметике ленится и отстает. Кличка у него была там «Француз». У меня есть один знакомый полевой командир, у него тоже позывной «Француз». Впрочем, ладно. Литературные способности Пушкина на тот момент, а ему 12 лет, весьма скромные. Он не входит даже в десятку лучших лицеистов по сочинительству. К окончанию лицея, если не в арифметике, то в поэзии он всех догнал и перегнал. «Пушкин уже в лицее перещеголял всех писателей», — сказал Державин Сергею Тимофеевичу Аксакову, послушав, как юный поэт на лицейском экзамене читает стихотворение «Воспоминания в царском селе». Так начиналась пушкинская слава, которая приведет его куда? Нет, не на книжную ярмарку, а в многолетнюю ссылку. Мы не вправе об этом смолчать, поэтому просто упомянем. Молодость Пушкина – это постоянные, неуемные, любовные похождения. Он был очень страстен. «Я нравлюсь юной красоте бесстыдством бешеных желаний», а также непрестанные дуэли и самые жесткие, самые язвительные эпиграммы. Даже товарищей иной раз не щадил. У Пушкина был друг по фамилии Кюхельбекер, тоже лицеист и поэт, впоследствии спецпорученец при генерале Ермолове на Кавказе, а потом декабрист и ссыльный. А тогда еще молодой человек, на 2 года старше Пушкина всего. И вот Пушкин сочинит как-то: «За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно, и было мне, мои друзья, и Кюхельбекерна, и тошно». Кюхельбекер, вообще говоря, дворянин, гордящийся своей дворянской немецкой фамилией, вызовет Пушкина на дуэль. Выстрелит, желая его убить, но промажет. Пушкин стрелять откажется. Он мог умереть в 19 лет, он мог умереть в 20, он мог умереть 28 раз, столько у него было дуэльных историй, не считая последней дуэли. В ноябре 1819 года он пойдет к гадалке. Она предскажет ему смерть от руки белого человека и 2 изгнания. Он запомнит ее предсказание. Все основные классические революционные свои стихи Пушкин напишет тогда молодым. В 1818 году к Чаадаеву: «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Что, кстати, правда. Пушкин немедленно войдет в советский канон. «Оду в вольность» напишет в 1819 году, в 20 лет. «Злобную эпиграмму на главного начальника императорской канцелярии всесильного Аракчеева, всей России притеснитель губернаторов, мучитель» в 1820 году. У нас принято бросаться из крайности в крайность. Сначала в советские времена революционный Пушкин был всем очень дорог, ведь он боролся против самодержавия. Теперь мы стали все такие консерваторы, что туши свет. Теперь положено любить власть до слез в глазах, а к молодому Пушкину относиться снисходительно. Дурилс, юноша. Ну, короче, снисходительности этой грош цена. Пушкин имел абсолютное право на эти стихи в стране, где были закрепощены миллионы людей, которыми можно было торговать. Может быть, если ваши предки были дворянами, у вас могут быть к Пушкину вопросы. А мои предки были крепостными. У меня к Пушкину никаких вопросов за эти стихи нет. Он не трон шатал, он говорил, писал очевидное. Человек не скотина. Что тут не так? Все эти пушкинские сочинения расходятся тогда в списках. К нему направят жандарма, который за 50 рублей, большие деньги, пытается подкупить пушкинского слугу и забрать черновики, но тот не продается и обо всем докладывает барину. Пушкин сжигает свои вольнолюбивые стихи и сам приходит к генерал-губернатору Санкт-Петербурга Милорадовичу. Чем изволили интересоваться? По просьбе Милорадовича Пушкин, честный Пушкин, исписывает всю тетрадь своими стихами. А ведь мог бы соврать, что забыл, и только приличные про природу, например, переписать в тетрадку, а не про вольность. Очарованный смелостью и манерами Пушкина, Милорадович его прощает. Однако тетрадь эту несет императору Александру I и отдает ее со словами: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать». Так Пушкин получает первую ссылку на юг России. Наказание на тот момент более чем мягкое, потому что ему сохраняют все права и даже денег на дорогу дают. Причем много денег. Итак, ссылка. Сначала Киев. Пушкин тут же купается в Днепре. Заболевает лихорадкой и так встречает свой 21-й день рождения. Киев, лихорадка. Выздоровев, из Киева едет на Кавказ. Пятигорск, Крым, Феодосия, Гурзуф. «Прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение», – пишет про Крым. Из Гурзуф едет в Одессу, оттуда в Кишинев. Это все Россия. Вообразите себе, как Пушкин был бы удивлен, когда бы увидел нас сегодня. «А Киев чей?» – спросил бы. «А Одесса? А Кишинев? Да что с вами вообще? В каком вы там веке живете? Вы опять проиграли турецкому султану, шведам или кому?» Себе, Александр Сергеевич, мы проиграли самим себе. А что было бы, если бы он узнал про литераторов, которые клянутся именем Пушкина, а потом говорят: «Оставьте в покое в Киев, Одессу и все такое. Русские варвары, стыдно быть русским». Да он бы тростью их избил. Я сейчас коротко объясню, в чем между ними разница, между Пушкиным и его якобы наследниками. Да, Пушкин тоже не любил тиранов и деспотию. Но при этом на любой войне, которую вело его государство, Пушкин был на стороне государства. Безусловно. Не только на Отечественной войне 1812 года он был за государство, а вообще на любой войне. То есть разница проста. Пушкин такой говорит: «Долой тиранов, даешь вольность, оковы царские падут». Что? Война? Вперед за Отечество. Нынешние: «Долой тиранов, даешь вольность, оковы царские падут». Что, война? Позор, долой, Россию нужно разделить на 45 частей, пусть явится НАТО, где тут мой флажок, я побегу НАТО встречать на пристань. Если вы думаете, что я утрирую, я не утрирую, увы. В начале марта 1821 года Пушкин едва не уезжает на войну из Кишинева. Русский генерал, пушкинский знакомец, грек по происхождению, Александр Ипсиланти поднимает восстание за свободу греков против османского владычества. Ипсиланти ждал помощи русской армии, но не сложилось, он проиграл. Пушкин в тот раз на войну не успел. Но воинственного пыла его это не остудило. В июне он вызывает бывшего французского офицера Дегильи на дуэль. Внимание, дуэль на саблях. Пушкин всю жизнь ходил либо с железной палкой, либо с тростью с очень тяжелым набалдашником. Тренировал руку и постоянно тренировался сам, фехтуя на рапирах. Мы такого Пушкина себе мало представляем, правда? В начале 1822 у него снова две дуэли подряд. С офицером Старовым стреляются в метель из-за сущей ерунды. В одном клубе Пушкин требовал мазурку, а офицер требовал кадриль. Тогда на той дуэли и он, и Старов оба промазали. Снег валил, ничего не было видно. Старов потом дослужился до генерала и благодарил судьбу, что не убил гения. Генерал-губернатором Бессарабии и Одессы, это был регион Российской империи, напомню, назначен был тогда Михаил Семенович Воронцов. Наблюдая за жизнью переехавшего в Одессу Пушкина, Воронцов требует удалить поэта из города, по поводу чего пишет: «Главный недостаток Пушкина – честолюбие. Здесь находятся люди, которые, будучи чрезмерными поклонниками его поэзии, восхваляя его, поступают как враги, заставляя его терять голову и убеждая его, что он видный писатель, в то время как всего лишь он слабый подражатель малодостойного оригинала, лорда Байрона. Воронцов, конечно, молодец, обеспечил своей глупостью себе имя в веках. Пушкин к тому-то времени вообще-то написал поэму «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан» поэму, стихотворение «Сижу за решеткой в темнице сырой», пишет уже Евгения Онегина. Вот его он назвал слабым подражателем. Пушкин уже был гений тогда, Михаил Семенович, дурья твоя сановная голова. И не сказать, что это было тайной, что он был гений. Жуковский так уже и писал про Пушкина во всеуслышание. Гений. Книги его, как сегодня бы сказали, были лидерами продаж наряду с «Историей России» Карамзина, которой тогда зачитывалась вся образованная империя. Русские аристократы 18 века, подумайте только, с удивлением узнали из сочинений Карамзина, что Россия началась не при Петре Великом, а 900 лет назад. Тем временем государь решает, что Пушкина надо выслать в псковское имение его родителей и держать там под надзором. Так Пушкин прибывает в Михайловское, где его встречают родители, сестра, брат и няня Арина Родионовна. Следить за Пушкиным поручают его отцу. Когда сын узнает об этом, между ними происходит сцена. Отец выбежал из кабинета с криком: «Он хотел меня прибить!» Тогда отец официально отказался следить за сыном. Пушкина помещают под двойной надзор – полицейский и духовный. За ним следят две наиважнейшие институции – жандармерия и церковь. Вообще говоря, за стихи его 6 лет держали в опале и не пускали в столицу, к друзьям, в литературный мир. Не каторга, конечно, но, к слову, крайне серьезно относились к поэзии, что ни говори. С точки зрения провидения, это может даже хорошо. За 6 лет на юге и в Михайловском Пушкин написал множество шедевров, включая Бориса Годунова. Но с точки зрения пушкинской жизни поэт сердился, конечно. Император Александр I скоропостижно скончался 1 декабря 1825 года. Потом случилось восстание декабристов. Пушкин, зная нескольких из них, крайне волновался об их судьбе. Но вместе с тем надеялся, что новый государь избавит его, Пушкина, от ссылки. Писал друзьям: «Можно ли, наконец, сказать царю, если Пушкин не замешан в бунте, то нельзя ли позволить ему возвратиться?» 5 декабристов повесят 13 июля 1826 года и 120 декабристов отправят на каторгу. Среди них было более 20 поэтов. 22 августа 1826 года состоится коронация Николая I. После этого у царя доходят руки до Пушкина. «Пушкину прибыть прямо ко мне!» – повелевает новый государь. 4 сентября Пушкин отправляется в Москву, который не видел 15 лет. «Император принял меня самым любезным образом», – напишет потом. «Царь говорит с Пушкиным 2 часа, а потом скажет по итогам разговора: „Сегодня я общался с умнейшим человеком в России“» и вернет Пушкину свободу передвижения. И вот Пушкин в Москве. Он признанный классик. Читает на собраниях самых знаменитых людей того времени то, что считает главным из написанного. Бориса Годунова, пролог поэме «Руслан и Людмила», «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Пушкин создавал стихи из воздуха и света. Стихи Пушкина сияют и дышат спустя века. В Пушкине умещается и изысканно точный Тютчев, и демократический Некрасов, и Блок, и Есенин, и даже Маяковский, и Ахматова с Цветаевой, и Гумилев. Они все напитались Пушкиным, обожали Пушкина, боготворили Пушкина. Пушкин придумал русский роман, русскую повесть. Он породил Льва Толстого и Федора Михайловича Достоевского. Про Гоголя мы вовсе молчим. Если Гоголю верить, то Пушкин походя подарил ему основные сюжеты. Пушкин был превосходным и удивительно точным критиком. Пушкин был русским историком. Пушкинские точнейшие формулировки рассеяны в нашей речи. Мы ими пользуемся уже который век, даже не зная зачастую, что это Пушкин сказал. Бывают странные сближения. Нет-нет, да оброним мы в речи, но это же Пушкин сказал. Чем меньше женщину мы любим, тем лучше нравимся мы ей. Тоже Пушкин. Что день грядущий мне готовит? Опять Пушкин. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Снова Пушкин. В одну телегу впрячь нельзя коня и трепетную лань. Он. Любви все возрасты покорны. Он. Учитесь властвовать собой. Он. Ох, тяжела ты шапка Мономаха. Пушкин. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Тоже Пушкин. И еще. Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оно есть постыдное малодушие. Это про бессмертный полк сказано, чертовы идиоты, издевающиеся над этим днем и праздником. А вот это его прелестное. Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Или позднее. У грации в отпуску и у любви в отставке. Или цитируемый в каждой поваренной книге. Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца. Чувствительность и благодарность. Чудесное словосочетание. Звезда пленительного счастья. Тоже, конечно же, пушкинское. А еще Пушкин любил печеную картошку и апельсины. На ярмарке его видели в красной рубахе и красных штанах. Еще ему цепь бы тогда, и гангстер-рэпер был бы готов. В руках у него были апельсины тогда. Сдавил и облил себя самого соком. Капитан-исправник говорит: «Неприлично так приличному господину себя вести». А Пушкин хохочет. Современный, по сути, человек. В 1828 году Пушкин снова своеобразным образом опередил время и обличил гомосексуалиста в высших государственных кругах. Опозоренным бедолагой стал министр просвещения князь Александр Голицын. По поручению царя именно он допрашивал Пушкина по поводу богохульной поэмы «Гаврилиада». Допрос велся с пристрастием, поскольку еще в 1823 году Пушкин написал на министра предельно жесткую эпиграмму. «Вот хвостовый покровитель, вот холопская душа. Просвещение губитель, покровитель бантыша. Напирайте Бога ради на него со всех сторон. Не попробовать ли сзади? Там всего слабее он». Вот чертяка, да? Пушкин – это гений возвышения. Гений, который во всем искал и создавал в своей поэзии наивысшие проявления. В любви, в дружбе, в печали, в радости, в военной доблести, пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев. Во всем он создал то творческое напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял идеал чести и независимости поэзии и поэта. Наконец, Пушкин – величайший преобразователь лучших человеческих чувств. В дружбе он создал идеал возвышенной лицейской дружбы. В любви – возвышенный идеал отношения к женщине, музе. Я помню чудное мгновение. Он создал возвышенный идеал самой печали. Три слова «печаль моя светла» способны утешить тысячи людей. Никто из поэтов не посвящал русской истории, прошлому столько произведений всех жанров – эпических, драматических, лирических, стихов, прозе, как угодно. Да, именно в воспоминаниях Пушкина явился притягательный опыт прошлого и через это прошлое мудрое объяснение настоящего. В «Капитанской дочке», в «Арапе Петра Великого», в «Истории Пугачевского бунта», в «Медном всаднике», в «Полтаве», наконец, воплощено то, что завораживало Пушкина в русской истории – трагическая коллизия личного, индивидуального и государственного. Про Мазепу Пушкин нам все сообщил еще тогда. И как бы сейчас не кривлялись, ну, скажем, Акунин и Быков, пытаясь выдать предательство и позор новейшей Украины за правду и за свет, Пушкин бьет их всех, не сходя с места. Мне тут написали как-то: «Зато Пушкин никогда не восславлял тиранов». Полноте, в Пушкина органично и снова воистину гениально сочеталось вольнолюбие и революционность с мощнейшим консервативным чувством, за что ему ох, как прилетало от его либерально настроенных приятелей. В 1828 году, уже после казни и ссылки декабристов, Пушкин пишет, уставший от критики товарищей: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. Я смело чувства выражаю, языком сердца говорю. Его я просто полюбил, он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами». Войной, заметьте. Царь оживил Россию очередной войной. Это Пушкин. Уши-то свои распахните. «О нет», он пишет про царя, «хоть юность в нем кипит, но не жесток в нем дух державный. Тому, кого карает явно, он втайне милости творит». Так писал Пушкин.
В наши дни ему бы критикессы и критики все бы кудри оборвали. Как, Саша, писали бы они, Николай повесил твоих товарищей, на рудники сослал поэтов, а ты пишешь, тому, кого карает явно, он втайне милости творит. Какая низость, Саша, писали бы, какая подлость. А дело все в том, что Пушкин жил не только в своем конкретном 1821 или 1826 или 36 году. Он жил сразу во всей русской истории, вмещая ее всю. И поэтому для него Степан Разин и Петр Великий, декабристы и Екатерина Великая, равно важные и дорогие герои. Он и Пугачева описал так, что который век мы этот тулупчик пугачевский на мощных плечах Емельяна Ивановича Пугачева, треснувший, видим как в ядь. Омерзителен Пушкину один Мазепа. И все ему подобные Мазепы. Это его завет. И если у русских ожидается Полтава, ты должен быть на стороне русских, а не черт знает где. Вот пушкинский завет. Где бы эта Полтава не располагалась, и какое имя не носило бы в каждой новой эпохе. Покорение земель интересовало поэта, писателя, историка Пушкина очень сильно. В 1831 году он начал писать очерк истории Украины, на французском языке причем. Есть там и про Богдана Хмельницкого, и про отделение от России, и вот такое я цитирую. Часть территории современной Украины называлась 12 века Украиной, окраиной, то есть. Пограничной территории. К 17 веку это название перешло и на остальную часть территории нынешней Украины, а слово «украинцы» стало самоназванием народа. До воссоединения Украины с Россией в 1648 году украинцы, жившие на землях, подвластных Союзу Литвы и Польши, Речи Посполитой, называли себя чаще «русскими», противопоставляя себя тем самым полякам и литовцам и подчеркивая свою близость к русскому народу. В России в 16-17 веках украинцами называли черкасов, потому что они жили тоже на пограничной территории. Конечно, прощать Пушкину подобное нельзя. И когда на Украине запустили Пушкинопад, креативные благородные украинцы открыли чат-бот под названием «А Пушкин вам что сделал?», где можно задать вопрос, за что нужно ненавидеть Пушкина и сносить ему памятники, и получить исчерпывающий ответ. Он приветствовал разгром польского восстания, восхищался генералом Ермоловым, запятнал Мазепу в Полтаве, назвав его коварный, лютый, хитрый, холодный, губитель, лукавый, змей, причем змей, у которого черные помыслы, который носит в груди кипящий яд. Правда, непонятно, в чем был неправ Пушкин. Вот так на Украине Пушкина решили сносить.
Пепел сняла гусы Полтава.
Но Александр Сергеевич все равно всех переиграл. Пушкин проложил дорогу в вечность. Он буквально двигал историю страны своим словом. Потенциал его произведений, по сути, безграничен и до сих пор недоизучен. Просто напомним, что в 1887 году симбирский старшеклассник Володя Ульянов писал выпускное сочинение по Борису Годунову. Да и вообще собрание сочинений Ленина – десятки отсылок к Пушкину. То есть Пушкин обладал и обладает самым разветвленным не только литературным, но и политическим влиянием. Легкость, мнимая небрежность, с которой он расставлял слова по позициям, и сделали солнцем русской поэзии этого невысокого, голубоглазого человека, жизнерадостного меланхолика, который странно одевался, опасался зайцев, играл в стихотворениях джаз задолго до изобретения джаза. Это и имел в виду поэт Аполлон Григорьев, выдавший Пушкину ярлык «Наше все». Николай Васильевич Гоголь назвал Пушкина чрезвычайным и, может быть, единственным явлением русского духа, русским человеком в его развитии, каким он, может быть, явится через 200 лет. Ох да, может быть, явится. Посмотришь вокруг, одни мазепы, а Пушкина нет. Как тут один пел у нас в своих рокерских частушках. «Ах, Александр Сергеевич милый, ах, что же вы нам ничего не сказали? Он все вам сказал». Все сказал. Но если вы слушать его не хотите, то это ваши проблемы.